Это есть тот день. Это тот день. Это тот день, который Господь сотворил. Это есть тот день. Который Господь сотворил. Давайте быть радостными и благодарными. Давайте пустим Слово и Духа в нас. Это есть тот день. Это есть тот день, который Господь сотворил. Честь и слава будет принесена Господу. Это мы можем с искренними сердцами петь. Это есть тот день, который Господь сотворил. Для нас сотворил. И если нам идет так, как народу израильскому, то нас больше не надо призывать прославлять. Когда они были в Вавилоне, и арфы ихни висели у ног, и ихни насмешники пришли к ним и сказали им: «Спойте же нам ваши сионские песни». Тогда они дали ответ. Кто знает? Вы и следующие Библии. Кто знает? Я слышу из некоторых уст. Как мы можем петь сионские песни на чужой земле? Они не могли петь. Они были призваны, но арфы висели. Но когда они вернулись назад в Иерусалим, они пели так, что земля потряслась. Да, Библия говорит. Земля шаталась, когда они основной камень приклали к храму и принесли песни прославления. Видите, нельзя везде все делать. Все в должное время и на правильном месте. Сионские песни в Вавилоне – это неправильно. Туда песни не принадлежат. Но когда Господь производит великое в нас, и мы приводимся назад и стоим на святой земле, тогда мы можем петь. Тогда мы можем вправе петь. После многих лет певцы последнее воскресенье в Цюрихе пели прекрасную песню «Снова назад к Библии». Если мы эту песню во всех радио проигрывали назад снова к Библии. Ах, это просто было бальзам для моей души. Я лучше бы взял бы полет в Люксембург и постучался бы и сказал бы: «Послушайте, друзья, мы должны продолжать дальше. Заново назад к Библии. Это есть последняя часа. Это наше поручение дальше раздавать людям, как написано, как люди услышат, если им не проповедуют. Как жить кто-то будет проповедовать без того, чтобы не был послан? Проблема в том, что урожай великий, а работников мало. Это великая проблема, нужда. Я не знаю, как часто в этом месяце я буду в пути. Итак, двери открываются, и мы имеем возможность слово возвещать. Одно слово, что касается крещения, не для нас на этом месте. Мы никогда с этим не имели трудности. Мы всегда крестили там, где было много воды, как в Библии написано. Кто крестил? Иоанн или Господь? Иоанн, да. В любом случае, крестили там, потому что было много воды. Я даже переживал такое, что мы крестили в Райне, в Ромебаде, то, что мы крестили везде. Но есть братья и сестры в соседних странах, иногда крестили даже ванной. И вы знаете, как это было в самом начале, после того, как люди уверовали. Мы стояли под таким чувством, что Господь сейчас уже придет. И все, которые приняли слово, у них было только желание креститься по-библейски. И таким образом всегда получалось так, то, что люди действительно в своих возможностях дома, которые были, крестили ванной. И некоторые даже впали в трудности, потому что это была трудность и проблема произвести библейское крещение. И с этими братьями и сестрами мы страдаем вместе от полного сердца. Никто не может себе представить, что там вообще происходило, в какой нужде и в битве они были, находятся и спрашивают, правильно, неправильно ли это, еще раз или не еще раз. Осуждать может каждый, но внутреннее сострадание, не осуждение, Божья любовь, не сверху взирать. И таким образом мы всем нашим братьям и сестрам хотим сказать от полного сердца, что мы их понимаем. Я понимаю каждого брата, который возвещает слово и говорит: друг, так, сейчас будет крещение, и ванну полностью набирают и крестят. Я никогда такого не делал и никогда такого делать не буду. Но если кто-то это сделал, кто я такой? Я ведь не могу просто войти в его ситуацию. Если он действительно это имел серьезно в виду и подумал, да, мы распознали истину, и теперь тут говорится о крещении, куда мне теперь идти? И таким случаем это происходило. Вам, братья и сестры, которые вы находитесь в таких ситуациях, мы можем сказать то, что вы имеете от сердца нашу поддержку. И это находится между вами и Богом, что вы делаете. Когда я сегодня сделал замечание, то, что я разорвал картины, это было в Индии, не из наших соседних стран и друзей, но это было из Индии, из великой реки, и входили не туда, где много воды было, но где мало воды. И где потом видишь вдалеке большую реку, и видишь, как люди отстегали манжеты и задирали брюки, лучше бы я задрал бы ему бы ноги, чем штаны. Ну что поделаешь? Это совсем другая ситуация. Вместо того, чтобы пойти в реку, где много воды, они остаются, где мало воды. И поэтому никто не должен себя чувствовать, что к нему это говорится из-за таких замечаний. Мы не судьи, мы только возвещаем слово. И возвещаем так, чтобы устоять перед Богом. Все будет остальное передается, все передается Господу. И где-то было, что меня просто призвали, я 12 человек крестил. И знаете, что я сделал? Я наполнил весь чемодан с одеждой для крещения. И когда я приехал туда, и я сказал, я хочу знать, где мы бы переоделись. И брат на меня посмотрел и сказал, переодеться? Ведь мы же все одеты. Я сказал, нет, одежду в крещение. Крещение для одежды для крещения? Для чего? Мы же находимся в одежде крещения. Мы крестимся так, какие мы есть. Я посмотрел на него еще раз и сказал, ты думаешь, это серьезно? Он говорит, конечно, иначе бы я бы не сказал. И я еще раз прислушался. И потом он сказал ко мне, я хочу тебя тоже что-то спросить. Кому Иоанн Креститель раздавал одежду для крещения? И... Да, да. Кому Иоанн раздавал одежду для крещения? И потом он сказал, не веришь ли ты, что они таким образом входили в воду? В одних и тех же одеждах, в которых они покаялись? В тех же одеждах, в которых они покаялись? Я сказал, если это одежда покаяния была, то это... Пусть да будет так, тогда могут ходить. Но вы видите, что можно научиться чему-то. Нельзя какую-то вещь передавать другим. Я взял столько одежды с собой, а у людей совсем другие пути были. Не пойдет так, чтобы мы другим людям говорили, вот так будет делаться, и все. Нет, они мне сказали, как нужно делаться. В одежде, в покаянии, в котором они и будут креститься. Итак, что мне оставалось делать? И я сказал, скажу, меня просто чуть волны были не захватили. Во второй раз я такого не сделаю. Но это просто так с краю, к крещению. Человек Божий, дитя Божие, ведет себя в каждую ситуацию без того, чтобы осуждать других. Нет, напротив, мы почитаем от полного сердца, что другие люди говорят. Само крещение важно, и не обстоятельства, и вообще не одежда. Я один раз был на крещении в Советском Союзе. Это было много снега. И потом светилась луна. Я бы лучше бы имел бы ванну, которая была нагрета. И потом начали крестить. И то, что я не стал кусочком льда, это просто была милость Божия. Я сам еще был подскользнулся и был также крещен в этой холодной воде. Ничего мне не повредило, это просто послужило для хорошего кровообращения. Так что мне даже послужило к добру для моего тела. И за это мы тоже Господу благодарны. Настолько много к теме крещения. Будьте, пожалуйста, в Господе успокоены. Один не сговаривается с другим, и другой пускай не убеждает другого. И не говорит ему, это было правильно или неправильно. Пусть каждый будет уверен в своем решении. Так говорит Писание. И мы в самом начале в Крефельде пережили. Братья и сестры знают. Нас было в начале 60-65 человек примерно. И мы крестили во имя Господа Иисуса Христа, и мы не спорили об этом. Мы каждый раз сказали, кому стало ясно, тот может креститься. И с этим была тема закончена. Самое страшное, когда люди становятся фанатиками. И один другой старается убедить другого. Тогда восходит спора, страдания. Тогда приходим в такую ситуацию, которую мы даже не ожидали и не хотели. Давайте замечать. Делать только то и говорить то, что служит к миру. И если ты думаешь сделать замечание, то заметь, пожалуйста, дошло ли замечание или нет. А если ты не имеешь способности заметить, дошло ли твое замечание, то сэкономь твое замечание. А если ты можешь заметить, что оно дошло, то можешь еще и второе принести. Поняли ли мы это тоже? Многие люди такие быстрые и делают замечания. И не замечают, дошло ли их замечание или нет. Они даже не смотрят на это. Они слышат только самих себя. Это все должно закончиться. Мы должны иметь чувства и тоже для друг друга. Нежность и тоже нежность, обращение с друг другом. Так себя вести, как топор в лесу, оно не подходит, Церковь Божия. Мы должны все в любви и в мире производить. И тогда еще мир, который выше всего, и любовь Божия, которая превосходит всего. Итак, учиться истины, но в любви. Сегодня одному ясно, а завтра другому, а послезавтра другому. Итак, действует Дух Божий в каждом в отдельности. Без того, чтобы нам не нужно дополнительных уроков. Вам, особенно из Бельгии, особенно служащим братьям и как церкви, я желаю Божьей поддержки, особенно в этом случае, от полного сердца, чтобы в этом дне из этого дня не произошла нужда. Из этого дня не должна произойти нужда. Из этого дня должна закончиться нужда. Все, кто от Бога, должны привести к завершению трудности. И из-за этого мы доверяем Господу. И поэтому мы слушаем Слово Божие. Я хотел сегодня только почитать из Колоссянам, что сегодня утром читалось. И потом зашел брат Рус и сказал: «Ты продолжишь сегодня просто после обеда». Да, я вообще-то хотел с Колоссянам 1 из 9 прочитать. Нет, он сказал, продолжишь дальше, что ты делал утром. Я очень благодарен братьям, которые любят Слово Божие. Где сегодня находишь любовь Божью? И поэтому мы благодарны Богу за это. И если уж должно быть так, то дайте мне некоторые места прочитать. И я делаю это для того, чтобы мы взяли к сердцу, о чем идет речь. Наше приготовление. Это наше приготовление, о чем идет речь. Не знание о том, сколько есть пришествий Господня и в какой взаимосвязи они имеют смысл. Если бы мы все это знали, и сами бы не имели уверенности в том, что мы приготовлены, когда Господь придет. Что нам поможет? Все это знания. Тут должно вещание быть направлено, как Павел сказал, то, что мы во дни Иисуса Христа могли устоять и явиться перед Господом с радостью. Пусть мы даже сеем иногда слезами, но с радостью мы хотим собирать в тот день. Места нам все знакомые. Колоссянам 1:11, где об этом говорится, то, что Господь возвратится. Дайте мне из откровения сказать вам, прочитать некоторые места, я уже говорил. До Откровения 22 главе, это последняя глава, говорится о пришествии Господа. Даже если в 19 главе описывается брак, свадьба с 1 стиха до 10, а потом с 11 до конца, битва в Армагеддон, Армагеддонская битва, и в Откровении 20 сатана связывается и бросается в преисподнюю. И потом в 7 стихе 20 главе сатана освобождается и окружит святой город. И потом с 11 стиха описывается последний суд. И потом в конце говорится, это есть вторая смерть. Огненное озеро. Если кто-то не найдется в книге жизни, то он будет брошен в огненное озеро. И потом в 21 главе, первой стихе. Затем я увидел новое небо и новую землю. Ибо первое небо и первая земля исчезли, и моря тоже уже нету. И потом мы можем прочитать дальше, во втором стихе. «И я увидел святой город, Новый Иерусалим, исходящий с неба от Бога». И там говорится, «Вот жилище Божие с людьми, и Он будет жить с ними, и они будут Его народом». Да, Бог сам будет пребывать посреди них, и оботрет все слезы и так далее. Потом мы читаем в 22 главе, как вещи произойдут до того, как будет новая земля и новое небо. И это так тяжело для людей, которые не имеют ключ к этому пророческому слову, распределить и знать, куда это принадлежит. Тут у нас в Откровении 22, с 1 стиха, говорится о реке жизни, ясным как кристалл, который исходит от храма Божьего, где две реки и деревья жизни, и потом в 5 стихе говорится, там не будет больше ночи, и не нужно будет света ламп и света солнца, ибо Бог Господь будет светить им, и они будут как цари царствовать во веки вечные. До этого, если вы заметили, в Откровении 20 стоит не во веки вечные, но тысячу лет. Вы заметили? Тысячу лет. Я вам прочитаю. Откровение 25 стих. «Остальные же мертвые не ожили до истечения тысячи лет. Это первое воскресение. Блажен и свят, кто имеет участие в первом воскресении. Над ними смерть вторая не имеет никакой власти, но они будут священниками Богу и Христа и будут тысячу лет царствовать вместе с Ним». Тут не написано тысячу лет, но как цари вместе с Ним. Откровение 25 стих. Но нам не идет поучительно сегодня, но о понятии пришествия Господа. В Откровении 22:7 написано: «И смотри, я приду скоро. Блажен, кто крепко держит слова пророчества этой книги». Да? Как часто оно уже приходило, это? Откровение 10, Откровение 14. Нам показывается Господь на горе Сионской со 144 тысячами. Как часто в 16 главе тоже написано. Глава 16. В 15 стихе написано, «Вот я приду, как вор. Блажен, кто бодрствует и держит готовым одежды свои, чтобы ему не ходить нагим и чтобы не увидели срамоты его». И кто прочитает дальше, тот заметит, что в следующем стихе написано слово «Армагеддон». Мы видим разные взаимосвязи и то же самое понятие. о пришествии Господа. Возьмем церковь, то есть три главных пришествия, что касается церкви. И брат Бранхам в одной проповеди особенным образом преподнес это. Он сказал, Господь первый раз пришел свою церковь искупить. Второй раз Он придет своих искупленных забрать для свадебного пирва. И третий раз Он придет с искупленной церковью после свадебного пира, чтобы тут на земле править 1000 лет. Это три пришествия. В главном, что касается новозаветной церкви. И потом, если мы в промежутке прочитаем, что потом приходит и придет, то мы увидим, как важно это, чтобы не просто вещи какие-то говорились, но также по-библейски распределились. Это мы сегодня не будем делать, пожалуйста, не беспокойтесь, потому что может случиться такое, что если мы начнем с этим, то мы сегодня вечером еще будем находиться тут. Мы могли бы и до завтрашнего утра находиться тут, если бы мы все изложили. Но посмотрите, если мы посмотрим в Евангелие от Матфея, глава 24, Матфея 24, тут написано, с 1 стиха. Иисус покинул храм и хотел идти дальше. Тогда подошли к Нему ученики Его, чтобы обратить Его внимание на роскошное здание храма. Он же отвечал им такими словами, «Да, теперь вы еще видите все это, но истина, я говорю вам, здесь не останется камня на камне, который не был бы снесен». Тут идет о одной вещи, о храме. Но теперь приходит вопрос. В 3 стихе. «Когда же он сел на горе Елеонской, то подошли к нему, когда они были наедине, ученики его с просьбой, скажи же нам, когда это произойдет?» Это был первый вопрос с храмом, на котором не останется камня на камне. Первый вопрос. И потом, «И каково знамение возвращения твоего?» И завершение времени мира сего. Три вопроса. И эти три вопроса были отвечены. Мы знаем, что храм в 70-м году после Христа был разрушен, и теперь идет только вопрос, и какое будет знамение твоего возвращения? Тут идет о пришествии и о знамении, которое предшествует возвращению. Какое есть знамение времени при пришествии или перед пришествием Христа? Это великий вопрос, о котором идет речь. И потом идет предупреждение, которое Господь дал. Он сначала сказал, что будут войны и военные слухи. Я прочитаю Матфея 24, 7 стиха. «Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, а также придут времена голода, и произойдут тут и там землетрясения». Все же это есть только начало мук. И я в некоторых уже проповедях говорил, последнее время вводится со всеми этими войнами, голодом и землетрясениями. Это муки, которые приходят на землю, как тут написано. То, что когда происходят родовые муки, когда ребенок должен родиться, тогда начинаются родовые муки. И тут говорится о родовых муках. Это все есть начало мук. Родовые муки наступают. Но это еще не конец. Как мы можем быть благодарны? То, что Павел, как пророк, с Божьим взором, помазан Духом Святым, мог посмотреть до конца времен. Не просто в начале, но до самого конца. Господь, Христос наш Господь, описал начало конца. И он сказал, народ поднимется на народ, нация на нацию, и голод, и дорогие времена, землетрясения и так далее. Но у нас идет вопрос, что есть знамение твоего пришествия, возвращения? Мне нравится, как Павел это формулировал. Лучше бы он не мог бы это сказать. Написано нам всем знакомое в 1 Фессалоникийцам, в 5 главе. 1 Фессалоникийцам, 5 глава. Тут написано, «А что касается времени и часа, то в этом, дорогие братья, вы не нуждаетесь в письменном поучении, ибо вы сами точно знаете, что день Господень придет так, как вор ночью. Ибо когда они скажут, «Теперь царит мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их погибель. Как схватки постигают, слышите вы слово опять «схватки»? Как схватки постигают беременную женщину, и они, конечно же, не избегут. Наш Господь сказал, это есть начало схваток. И Павел не описывает о войнах и военных слухах, которые будут и которые были. Он пишет, когда скажут, теперь царит мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их погибель, как схватки постигают беременную женщину. И они, конечно же, не избегут. Скажите, пожалуйста, вы действительно благодарны за это? То, что Бог нам эти взаимосвязи показывает, о слухах военных и о войнах. И послушайте, что в 4 стихе написано в 1 Фессалоникийцам 5:4. Но вы, дорогие братья, не живете во тьме, чтобы день Господень застал вас врасплох, как вор. Ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не имеем ничего общего с ночью и тьмою. Почему мы не находимся во тьме? Наш Господь сказал, кто последует за мной, тот не будет пребывать во тьме, но будет иметь свет жизни. И Петр сказал, мы имеем настолько крепче пророческое слово, которое светится нам, как ясный свет в темноте. Что это было? Бог даровал нам пророческое слово, осветил, и это светит во тьме. Но тьма не могла объять до сегодняшнего дня. И тоже не сможет объять. Но кто приходит к Господу и за Ним следует, и просто говорит, «Я верую в Него, но Ему следует», идет с Ним по Его пути до самого конца, от ясности к ясности. Последователь называется то, насколько он идет, настолько мы идем. Сколько люди остановились. И я просто думаю о том мужчине, который был в одни Илии, когда он сказал, «Останься тут». Он даже не послушал. Это его не касалось. Он хотел идти до конца. Когда он ему сказал, «Останься тут, в Вифлееме», или тут, или там, вообще даже не приходило на ум ему. Он сказал, «Насколько Бог живет, я не останусь тут». И пророк ему сказал, «Останься тут». Он сказал пророку, «Нет, я не останусь, я пойду». Что было в его сердце? Он не просто получил плащ, накинутый на него. Это было откровение Божие в его сердце. Он был внутри охвачен. Он не мог просто остановиться. Он должен был идти с Богом. И то же самое касается нас. Можно было сказать, останьтесь тут и останьтесь здесь. Нет, не пойдет. Если Господь поднимается, то мы с Ним идем. Но это я вам хочу сказать. Все другие пророческие ученики, они остались там, где они были. Их можно было попросить, пойдемте, пойдемте, они бы остались. Откровение у них тоже было. Они тоже сказали, разве ты не знаешь, что Господь забрал твоего учителя, заберет учителя твоего? Он сказал, я знаю, молчите, я знаю. Но они остались там, где они были. Но он не остался там, где они были. Он нет. Аминь, аллилуйя. Слава Богу. Так же с нами. Одни хотят там, другие там хотят оставаться. Нет, для этого мы не предназначены. Мы идем с Господом до конца. И тоже сейчас есть, которые многие знают о восхищении. Они говорят, да, тут, а так. Нет, мы идем дальше с Господом, потому что мы были охвачены им. Возвратимся к Матфея 24 и потом к 25-му. Матфея 24 и 25 прочитаем некоторые вещи о пришествии Господа. И каждый раз в взаимосвязи с другими вещами я хочу очень быстро в 24 главе, в стихе 27 прочитать. Матфея 24, стих 27. «Ибо как молния исходит от востока и сверкает до запада, так будет и пришествие Сына Человеческого». Как молния исходит и сверкает, так она будет пришествие Сына Человеческого. И потом... А скорби, которой никогда не было, стоит в 29 стихе. И сразу же, после времени скорби той, солнце померкнет, и луна потеряет свет свой. Звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. И тогда явится на небе знамение Сына Человеческого. И тогда будет сетовать все роды земли, и увидят Сына Человеческого на облаках небесных, идущего в славу великую. Два пришествия, два разных пришествия. Одно пришествие, как молния, чтобы забрать своих, а потом солнце потеряет свет, и луна превратится в кровь. И что это такое? Это уже шестая печать. Уже начало Дня Господня, где элементы земли пошатаются. И когда потом знамя Сына Человеческого явится в небе, тогда все народы будут сетовать, сильно сетовать. Когда Господь придет, как жених, чтобы забрать своих, тогда люди будут рады, что они ушли. Тогда никто не будет сетовать. Может быть, некоторые, то, что мы столько им значили. Но там не будет плача на земле. Я вам прочитаю. Откровение 1.8 написано. И параллельное место к пророку Захарии. Откровение 1.7.8. Смотрите, он идет с облаками, и увидят его глаза всех, а также и те, которые пронзили его, и будут сетовать о нем все роды земли. Да, аминь. Это не пришествие к восхищению, это мы знаем. Для этого нам не нужно особенное поучение. Это совсем другое пришествие, когда он там придет. Тогда он придет, как написано, «Я есть Альфа и Омега, говорит Бог Господь, который есть и был и придет всемогущий». Там все тогда колени потрясутся и преклонятся, и каждый язык исповедует то, что Иисус Христос есть Господь. Это тоже будет тот день, в котором я буду особенно радоваться. Когда весь мир увидит нашего Искупителя, которого они так презирали. И даже сейчас в газете стояло, я просто слышал, я сам не читал, как девственное рождение нашего Господа так насмехается и как хотят просто убрать егошнее Божье рождение. Божественное рождение – это просто больно. Но когда день придет, в тот день, когда он получит свою славу, тогда мы все будем радоваться и восклицать. И будем радоваться вместе. Он, который был поругаем людьми, религиозные строители нашего времени, они кидают его куда хотят, и потом он никуда не подходит. Мария держит его как ребенка где-то, и его ставят туда, куда хотят. Но день придет, куда он сядет туда, куда он и принадлежит. Это день, о котором мы сейчас как раз читаем. Вот когда он придет, чтобы забрать свою невесту, тогда он придет как жених. И мы повстречаемся с ним в воздухе. И с ним будем забраты. Вверх. И жилище, как мы сегодня утром разбирали, и будем там с Господом во всякое время. И когда он придет и наведет порядок, тогда он придет, как написано, Матфея 24, 30 стихе, и тогда явится на небе знамение Сына Человеческого. И тогда будут сетовать все роды земли и увидят Сына Человеческого на облаках небесных, идущего с властью и славою великою. Можете себе прочитать. Захария 12, 10. Они воззрят на меня, которого они пронзили, и будут сетовать, как о едином сыне. Матфея 25 глава, с 1 стиха нам всем известно. «Тогда Царство Небесное будет подобно 10 девам, которые со своими светильниками в руках вышли навстречу жениху». Мы все знаем это слово. И потом говорится тут прекрасно. «Те, которые были готовы, вошли с ним в свадебный пир». И дверь была закрыта. Тут говорится о свадьбе. Если идет речь о свадьбе, то идет речь о женихе и невесте. И тоже понятие «дева» обозначает непритронутая, святая, святая святой Господу. И такую церковь он в конце будет иметь, которая никакой человек не притрагивался. Как у Марии было сказано, «Я не знаю мужа». Так же и невеста скажет, «Я не знаю мужа, я знаю только одного, и это тот, который меня осенил Духом Святым». Слава будет нашему Богу. И почему? Потому что мы час, слово часа услышали. Прошлые недели я слышал одного мужа, который сказал, «Я Божий пророк, я Божий пророк этого часа». И некоторые вещи говорил о себе, мое сердце просто стучалось быстро, что я слышал это все. Муж этого часа должен иметь слово часа, иначе он не будет мужем Божьим. Где был муж Божий, через которого Бог бы не говорил? У нас есть многие, которые выдают себя за мужей Божий и не знают даже, кто есть Бог. Да. И он призвал потом всех, чтобы они поблагодарили всех троих. Сначала Отца, потом Сына, а потом, потом Духа Святого. И это муж Божий этого часа? Нет, так не пойдет. Так не пойдет. Наш Бог есть Бог Авраама, Исаака и Иакова. Он остается тем же самым, ему может открыться, как он хочет, и остается тем же самым. Другого, кроме него, нету. Если мы потом посмотрим на нашего возлюбленного брата Бранхама, который понес все поругание Христа, и другие все праздновали, но в один прекрасный день придет оборот. Потом придет великий оборот. Те, которые несли поругание, они будут с Господом радоваться. И те, которые тут радовались, праздновали, они потом будут сетовать. «О, скажут». Почему же мы не? Почему мы не слышали? Каждый получит, получает возможность. Как в Матфея 25 говорится, я прочитаю 10 стих. «Когда же они пошли, чтобы купить себе масло, то пришел жених, и девы, которые были готовы, вошли с ним на брачный пир, и двери закрылись». Аминь. Аминь. Это его пришествие к свадебному браку. Видите, сколько пришествий? Я прочитаю другое пришествие. Всегда тяжело то, что я читаю разные Библии, и потом я не знаю, где справа или слева стоит, но я знаю, не беспокойтесь. Матфей 25, 31 и 32. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все ангелы с Ним, тогда Он сядет на трон славы Своей. Тогда будут собраны пред Ним все народы». И опять другое пришествие. Это не то пришествие, как жениха. Он придет и сядет на трон своей славы. И все ангелы с ним. И тогда он разделит между народами. Видите? Мы можем продолжать. С разными пришествиями Господа, которые нам описываются в Святом Писании. Все к своему времени. И с правильным взаимосвязи. Брат Бранхам сказал, если невеста празднует брачный пир, то Господь спустится вниз. Он использовал слово, которое нам, может быть, и нравится, сбросится вниз, чтобы открыться своим братьям 144 тысячи. Есть столько много разных вещей в пришествии Господа. Мы об этом напишем. Благо человеку, кто найдет свое место в церкви живого Бога, кто вводится в тело Господа, люди, которые подчиняются Слову Божьему и Богу, в конце будет порядок. Это не называется, что я должен подчиниться тебе или мне, или ты мне. Это называется, чтобы мы все предстали перед Богом и подчинились Божьему Слову со всем, всей богобоязненностью и почтением, чтобы Он мог с нами и с теми, с кем Он хочет завершить, пришел к цели. И мы верим, то, что Ему, у Него это получится. Он есть Бог. Он определяет над всем. Ничто не может Ему противоречить. Он говорит, мой совет состоится. Что я предпринял, то я исполню. Так Он сказал через пророка Исаии. И точно так же оно будет. Откровение 10 мы читали, 1 Фессалоникийцам 4, 13 мы тоже все знаем, 1 Коринфянам мы тоже знаем все взаимосвязи с пришествием Господа, чтобы взять своих, как мы уже упоминали сегодня. 1 Коринфянам 15, тут написано в 43 стихе, «Сеется в бесчестии, воскресает в славе, сеется в немощи, воскресает в силе, сеется тело душевное, воскрешается тело духовное. Как есть тело душевное, так есть и тело духовное». Вы можете все дальше прочитать. Давайте возьмем 53 стих. «Ибо это тленное тело должно одеться в нетленное, и это смертное тело должно одеться в бессмертие». Это не учение, это реальность. Это тогда произойдет. В 54 стихе написано, Когда же это тленное тело оденется в нетление, и это смертное тело в бессмертие, тогда исполнится слово Писания. Поглощена смерть победою. Тогда никого не будут хоронить больше. Тогда мы не пойдем больше на кладбище. Тогда те, кто были на кладбище, да, аминь, честь и слава. Тогда они не будут спускаться вниз, они будут подниматься. Ибо тут так написано. Тогда слово исполнится, которое написано. Да, там был муж. Он написал после отхода брата Бранхама, очень возлюбленный человек, один, который написал много статей о брате Бранхаме в любви. И вдруг он потом написал статью, то, что ему стало что-то открыто, что не знали ни апостолы, ни пророки, и даже брат Бранхам не знал. О том, то, что сейчас пришло время, где верующие больше не должны умирать и не будут похоронены. И когда пришло время, некоторые года длилось, и тогда этот человек был похоронен. Тогда он был похоронен. Да? У него было откровение, которое не имели ни пророки, ни апостолы, и брат Бранхам даже не имел. И потом он со всем своим откровением был похоронен. Нет, что нам нужно, это Божья ясность. Все к своему времени. Не просто набирать полные уста и дать Богу действовать в взаимосвязи, которая принадлежит. Когда это произойдет? Тогда слово исполнится. Ой, мне так нравится это, когда написано, тогда оно исполнится, слово это. Это просто побуждает мое сердце. Бог бодрствует над своим словом, чтобы никакое слово, чтобы всякое слово исполнилось. Все должно исполниться. И пусть люди потом говорят, как же мертвые воскреснут? И потом возлюбленному брату Павлу вылетело слово «неразумный». Вы можете прочитать. Да, такие вопросы нам не нужно даже задавать. Бог говорит, и оно происходит. Если Он говорит, все, которые мне принадлежат, выйдут, то никто не будет отсутствовать. И, может быть, кто-то скажет, которые, может быть, поглощены в море или львами разорваны. Все элементы соберутся вместе, и невеста будет завершена полностью. И потом произойдет, поглощена смерть. Пока смерть находится посреди людей. Мы становимся старее и чувствуем, что мы стареем. Ну, я улыбаюсь сейчас немножко. Но есть два верующих тоже. Одни справляются со своей проблемой лучше, а другие нет. Я знаю одного человека, который всегда жаловался. Ему вообще даже не было плохо. Но это его была привычка. Он всегда жаловался по привычке. Каждый день. Если его кто-то спрашивал, как дела, он всегда жаловался. Это была привычка его. Ему было хорошо. Нет, мы Богу благодарны. Но что я хочу сказать? Это следующее. Есть верующие, они жалуются. Когда по плоти что-то у них плохо. Мне пришло просто в последние дни прекрасная мысль. Мы верим в изменения. И я хочу, чтобы мы все, которые стареем, возьмите же мысль ту, то, что ты скоро будешь молодым. Будешь молодым. Без всяких проблем. Будешь молодым. Не жалуйся над своим старостью. Благодари за то, что ты скоро будешь молодым. И ты преодолеешь лучше свою старость. С радостью в твоем сердце. то, что мы скоро будем молодыми. Да, я тоже это читал из Библии, но нашим братьям и сестрам, которые еще не похоронены, я прочитаю то, что Бог нас приведет опять в молодость. Я вам скажу это еще раз. Все, которые меня слышали, на похоронах это стоит в Иове 33. Самая прекрасная глава во всех главах Иова. Тут написано. Я прочитаю со стиха 23-го. Иов 33, 23. «Если же есть, тогда ангел для него, ходатай, единственный из тысячи, чтобы дать о человеке свидетельство о праведности его, и сей подождать мне немножко, брат Купфер?» Брат Купфер, Иов 33. Иов 33, с 23 стиха. Нашел ты? Итак, с 23 стиха. «Если же есть тогда ангел для него, ходатай, единственный из тысячи». Чтобы дать о человеке свидетельство о праведности его. И сей милует его и говорит, освободи его, чтобы он не сошел в могилу. Я нашел умилостивление. Тогда тело его снова наполнится юношеской силой. Так что он возвращается во дни юношеского возраста своего. Аминь. Честь и слава нашему Богу. Иов знал, что его Искупитель жив. И мы тоже знаем, мы получили открыто, то, что искупленные обратятся в молодость. Честь и слава нашему Господу. Я не думаю, что кто-то сомневается в этом, потому что это произойдет так и так. Только не в сомневающих. И поэтому нужно, чтобы мы веровали. Веровали, как говорит Писание. Это был один из тысячи. Да. Он есть лилия в долине. Он есть утренняя заря. Он нашел умилостивление и сказал, отпусти его, ибо я искупил его. И опять его тело станет молодым. Так что он возвратится в юношеского возраста своего. Он молится Богу, и сей милостиво принимает его, позволяет ему с ликованием видеть лицо его и возвращает человеку праведность его. Аминь. Я не читал из газеты, но из Святого Писания. Честь и слава будет принесена нашему Богу. Избрал в эти дни, чтобы собраться перед лицом Божьим и услышать Его Слово. Позже никто не пожалеет, что он так далеко сделал путь такой, приехал сюда. Картина обратится. Потом те будут жалеть, которые жили близко и не могли прийти. Они будут в один прекрасный день сильно жалеть. Вы, которые приехали, под всеми обстоятельствами услышать слово, вы ничего не будете жалеть. Вы будете радоваться. Но те, которые могли прийти и не пришли, они будут некоторые вещи жалеть. Пусть жить живой Бог нам всем будет дальше милостив. И нас смирит перед Его лицом. Да, в Его милости, в Его слове, в Его любви сохранит и пребудет с нами. Аминь. Давайте все подойдем наперед и вместе помолимся. это Иисус. О, это Иисус. О, это Иисус. Только Он один. Я коснулся край Его одежды и кровь Его омыла меня. О, это Иисус! О, это Иисус!
О, это Иисус!
Только Он один. Я коснулся краешек Его одежды и кровь Его омыла меня. Сколько верует в то, что Его кровь нас омыла? Сколько знают, что Он нам открылся, то, что Он открыл нам Свое Слово? Аминь. Давайте вместе поблагодарим. Если некоторые хотят громко помолиться, то мы вместе молимся. О, Господь, мы благодарны Тебе, то, что Ты таким образом с нами говоришь. Не в образах, но лицом к лицу, в полной ясности и истине говоришь Ты к Своему народу, как никогда. Аллилуйя! Честь и слава Твоему славному имени, Ты Всевышний. О, мой Боже! Аллилуйя! Аллилуйя! Ты есть царь, священник и пророк. Аллилуйя! Ходатай, посредник. О, все Ты во всем, Господь, верный Бог. Побуди все сердца, все уста. Произведи благодарность в нас. Благодарность к Тебе и за то, что Ты произвел. Аллилуйя! Спасибо Тебе за откровение Твоего Слова. Спасибо Тебе за посланника пророка. Спасибо Тебе за последнее послание, за свет и за ясность. Спасибо Тебе за все, Господь, за искупление через кровь, за Слово и Духа. Аллилуйя! Аллилуйя! О, Боже мой, произведи благодарность, радостную благодарность, моление в Духе. Аллилуйя! Честь и слава Тебе, живому Богу! Откройся в живом образе, чтоб мы это ощутили. Аллилуйя! Аллилуйя! О, весь да народ да славит Бога! Аллилуйя! Весь да народ скажет аминь! Слава Богу! Честь Господу! Ибо прекрасное Он произвел! Аллилуйя! Аллилуйя! Верный Бог, Господь, вся земля должна нести Твое свидетельство до концов земли. И весь народ должен увидеть славу Божью. Господь, мы просим Тебя за всех братьев и сестер, которые в нуждах, которые лежат в болезнях, которые атакованы. Верный Бог, будь им вблизи. Стой с ними, вырви их, даруй им, верный Бог, спаси потерянных, освободи связанных, исцели больных, подтверди свое слово, прославь свое имя и крести духом и огнем. Аллилуйя! Твоему прекрасному имени. Приди своим помазанием. над своим народом. О Господь, мы благодарны Тебе. И мы прославляем Тебя. Начни свой победоносный выход со всей мощностью, как во дни Гедеона, как во дни Иисуса Навина. О Господь, сделай прорыв. По милости, прорыв Божий. Аллилуйя. О, верный Бог, прими благодарность. Аллилуйя. 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 Честь и слава нашему Богу. Честь нашему Богу будет принесена. Аллилуйя.